Вопросов у представителей СА и у ответчика есть? Какие-либо еще вопросы?
Вопросы на то.
Присядьте, пожалуйста. Представитель, какие есть требования? Кому, в связи с чем?
Требования и вложенные уточнения к исковому заявлению сводятся они к тому, что мы просим взыскать убытки с компании-застройщика в пользу жильцов дома по адресу Тюленина 12 Буратомц, пропорционально занимаемой или обладаемой ими жилой площади, в соответствии с той таблицей, которая была предоставлена и озвучена ранее самим истцом.
Ну, насколько я слышал в судебном заседании, не было озвучено.
Ну, тогда мы озвучиваем это сейчас.
Скажите, пожалуйста, я сейчас правильно вас слышу, что требования взыскания убытков?
Взыскание расходов, которые в соответствии с статьей 15 Гражданского кодекса будут признаны убытками этих людей. И эти убытки могут быть понесены прямо, либо понесены впоследствии при исполнении своих обязательств на устранение каких-то обстоятельств, послуживших для возникновения. Поэтому, собственно говоря, в связи с чем я хотел сразу начать свои пояснения с того, что по сути в данном судебном процессе мы рассматриваем потребительский спор. Это прежде всего, что хотелось бы мне, наверное, озвучить в начале, потому что вопросы, задаваемые представителям ответчика и представителю истца, несколько некорректны по ряду причин. Прежде всего, следует отметить, что в рамках закона о защите прав потребителей потребитель не обязан доказывать те недостатки товара, которые он обнаружил в ходе его эксплуатации. Мы можем обратиться к положению части 5 статьи 18 закона о защите прав потребителей, где четко прописано, что при наличии спора о недостатке товара, его отсутствие или наличие, я не знаю, что будет делать истец, ответчик, должен доказывать именно ответчик. В нашем случае это компания ООО «Стройбетон». Поэтому, предъявляя данные исковые требования в рамках настоящего судебного процесса, истец должен был предоставить на обозрение суда лишь те негативные обстоятельства, которые были выявлены им в ходе эксплуатации данного жилого дома. Принимая во внимание общий срок гарантийный на объекте недвижимости, установленный статьей 756 Гражданского кодекса, а также дублирующиеся в законе о долевом участии в строительстве, также дублирующиеся в положении статьи, сейчас не буду называть, 29 закона о защите прав потребителей, гарантийный срок составляет 5 лет. В связи с чем утверждение ответчика о том, что меняли ли вы швы, красили ли вы их, оно в принципе не имеет отношения к нашему спору по причине того, что гарантийный срок не истек. Дом был введен в эксплуатацию в 2009 году. Соответственно, нехитрым математическим расчетом мы понимаем, что гарантийный срок истекает в 2014. В период гарантийного срока истец мог обратиться к ответчику с любыми требованиями об устранении любых недостатков, которые были обнаружены на принадлежащем ему объекте. Так как мы говорим, что спор идет об общедомовом имуществе, хотелось бы все-таки разрешить вопрос по цоколю и по полам первого этажа. Я считаю, что тут вопрос дефиниции несколько в большей степени затронут. Пол первого этажа, по сути, это перекрытие цокольного этажа. Полом первого этажа он является для жильца, который живет в квартире, а перекрытием цокольного этажа он является как объект общедомового имущества, так как обслуживает интересы более чем одного помещения. В нашем случае это не только квартиры, но и цоколь, поэтому говорить о том, что это просто пол, мы не можем. Утепление, которое будет возможно произведено полов первого этажа жилого дома, оно ведь может производиться не только со стороны квартир, что в принципе, на мой взгляд, недопустимо, так как уменьшить высоту потолка, которая в принципе проектом также предусмотрена. Соответственно, утепление, скорее всего, вероятно, нужно будет производить со стороны цоколя, а не со стороны квартир. Поэтому я считаю, что здесь речь идет все-таки о полах первого этажа, которые по своей природе являются еще перекрытиями цокольного этажа. В связи с чем они относятся к общедомовому имуществу наряду с ограждающими конструкциями, крышей, электропроводкой, вентиляцией, дренажной системой, системой отопления и им подобным инженерным сетям. Что касается вопросов о том, что явилось основанием для обращения в суд, я здесь тоже думаю, что мне нужно пояснить несколько моментов. Прежде всего, основанием, конечно, является не тот факт, что мы провели какие-то обследования, да, или установили какие-то недостатки. Основанием является законодательная база, которая позволяет нам обратиться с подобным заявлением в суд за защиту интересов жильцов данного дома. В качестве обоснования уже своих требований, да, мы приводим некоторые документы, которые, конечно, критически воспринимаются ответчиком, но это вполне закономерно, на мой взгляд. И обращаясь именно к самому емкому блоку, да, требований, то есть утеплению утверждающих конструкций, следует отметить, что да, тепловизионная съемка была произведена. Тем не менее, вывод о том стороны ответчика, о том, что нет вывода в самом заключении, он не соответствует действительности. В ходе этих исследований были выявлены определенные отклонения, которые они обнаруживали с помощью тепловизора. И тут же давались рекомендации, предложенные в ходе исследования. Я могу их зачитать и указать страницы отчета. Приложение номер 19, это отчет о тепловизионной съемке 15 марта 2012 года, содержит следующие рекомендации. Повышение теплоизоляционных свойств отверждающих конструкции здания, страница 3-4 отчета. Проведение ремонтных работ по наружному утеплению отверждающих конструкции, страница 8 отчета. Провести утепление ограждающих конструкций с наружной стороны, страница 9 отчета. Провести ремонтные работы по утеплению указанных областей и утеплить шов, страница 10 отчета. Утеплить указанные области ограждающих конструкций с наружной стороны, страница 11 отчета. Я это зачитываю к чему? Что все эти рекомендации давались по ходу обследования конкретной стороны фасадной части здания. То есть не в виде какого-то отдельного вывода, который искал представитель ответчика, а по ходу исследования. То есть выявляя аномалии, которые я могу также зачитать, а это в том же отчете мы видим, что это дефект кирпичной кладки, наличие областей с повышенной температурой со стороны фасада здания, страница 3 отчета, наличие областей с повышенной температурой, свидетельствующих о недостаточных теплоизоляционных свойствах швов, ограждающих конструкции, страница 4 отчета, температурные аномалии на стыках ограждающих конструкции, страница 8 отчета, локализованные температурные аномалии ограждающих конструкции со снижением температуры до 12 градусов, что, возможно, приводит к конденсации воды и ухудшает теплоизоляционные свойства ограждающих конструкции, страница 9 отчета, наличие области с пониженной температурой на стыке ограждающих конструкций и вместе подвода газовой трубы, страница 10 отчета. Подобные исследования проводились в отношении остальных секций. Секции 1, 2, 3, 4, 5. А эти обстоятельства были указаны в исковом заявлении, в принципе, и при желании его прочитать, можно было всегда представителю ответчика обратить внимание, что, в принципе, выводы имеются, так же, как и заключения по исследованным объектам. В связи с чем считаем, что доводы о том, что данные заключения не позволяют ИСТУ сделать выводы, необходимости утепления, не соответствующими действительности. Более того, стоит отметить, что в самих комиссионных актах обследования проблемных квартир, которые были проведены еще с участием управляющей компании «Наш дом», было выявлено, что в квартире 70 жилого дома номер 12 по улице Ленина происходит затопление через козырек дома в месте недостаточно заделанного шва между плитой козырька и плитой чердачного помещения дома. Причина затопления в недостаточно заделанном шве в месте сопряжения козырька рекомендовано обратиться к застройщику жилого дома. Соответственно, человек, обладающий квартирой 70, обращается к застройщику жилого дома приложение номер 7 к заявлению, однако ответа разумительного не получает. Также следует отметить, что акты обследования и замеры температуры в квартирах, произведенные в 10-х и 13-х годах, они производились не единовременно, не только перед подачей того заявления в суд, но и в 10-м году, в 11-м, в 12-м и в 13-м. По сути дела, данные акты говорят нам о том, что температура, которая была обнаружена в квартирах, составляла, ну, на самом деле, действительно, эти температуры непригодны для проживания. Февраль-декабрь 2010 года, квартиры 8, 70, 159, 170, 183, 185, приложение номер 8 к заявлению. Минимальная температура, выявленная в обследовании данных квартир на кухне, плюс 2, в жилых комнатах плюс 5, в санузлах плюс 9,5 градуса. Решение комиссии с участием управляющей компании «Наш дом», я его цитирую, необходимо утепление наружных стен, утепление межпанельных швов и конструктивных элементов здания, стен и пол, а также оконных откосов. В феврале 2012 осмотрены квартиры 1, 54, 1, 154, 158, 170, 198, приложение номер 9 к заявлению. Минимальная температура в обследованных квартирах на кухне плюс 10, в жилых комнатах плюс 7, в санузлах плюс 6. Решение комиссии по обследованным объектам необходимо выполнить утепление наружных стен, особенно угловых элементов здания. При этом следует отметить, что и в 2010 и 2012 году сотрудниками управляющей компании было зафиксировано полное пробивание отопительных приборов, то есть в актах это зафиксировано. В связи с тем, подавая теплоноситель необходимой температуры, помещение не пробивалось до прожиточного минимума, который составляет для жилых помещений 22 градуса. Вот именно это и является основанием для подачи подобных заявлений. То, что истец воспользовался своим правом и при обращении в суд указал эти недостатки, взыскивая свои возможные убытки на их устранение, на самом деле, на мой взгляд, не должно оспариваться ответчиком в том виде, в каком это происходит в нашем судебном процессе. Есть определенные способы защиты своего права и доказывания, которые должны быть использованы. Дальше, что касается заключения приобщенного к материалам дела по дому 3 Несельская, 32, корпус 1 в Кировском округе города Омска. Да, я понимаю, что этот объект не имеет отношения к настоящему спору, но по данному объекту принимал участие в судебных процессах также я могу сказать, для чего мы приобщили данный документ к материалам настоящего дела. Если мы изучим данное заключение, то на странице номер 4 будет как раз содержаться ненужная нам информация, которая, собственно говоря, говорит нам о самой конструктивной особенности данной серии панельных домов, то есть серия 90. Основные расчеты, приведенные в данном заключении, говорят о том, что теплозащитные качества узлов сопряжения стенных панелей с чердачными перекрытиями, парапетными панелями при их фактическом, даже конструктивном решении недостаточно. То есть данный дом будет промерзать, даже если он был построен в полном соответствии с проектом в данной части. При этом, как указывает эксперт в данном заключении, точка росы на плитах чердачного перекрытия составляет 9,4 градуса. Данный результат обусловлен тем, что даже при наличии термовкладыша в горизонтальном стыке между стеновой панелью и торцом плиты происходит теплоотвод через парапетную панель, наружный воздух и чердачное пространство. Усилая сопряжение плит чердачного перекрытия с наружными выступающими углами, температура панели опускается еще ниже, до плюс 3 градусов вследствие геометрической формы угла и ухудшение конвективного теплообмена. В наихудших условиях находятся стеновые панели ванных комнат в вертикальном стыке стеновых панелей. Даже при проектной плотности керамзитобетона минимальная температура внутренней поверхности верхнего этажа, даже при наличии термовкладыша, составит 11 градусов, что для сантехнических помещений недопустимо. Так. Дальше придет, конечно, вывод, уже касающийся только дома на третьей Енисейской, но тем не менее я не считаю возможным не обращать на него внимания, так как тут говорится о том, что в принципе при производстве панелей использовался керамзитобетон плотностью на 30% ниже проекта. Учитывая, что оба дома введены в эксплуатацию в 2009 году, этот аргумент все-таки может быть принят во внимание при изучении исковых требований истца, так как на самом деле подтверждение того, что данный дом не вполне, мягко говоря, соответствует критериям, которым должен соответствовать жилое помещение, я считаю, что данные доказательства, приложенные материалы дела, могут служить достаточной базой для вынесения какого-либо решения на усмотрение суда, конечно. У меня все, Ваша честь.
Кстати, представителю.
Нет, Ваша честь, нет.
Представителя ответчика.
Нет вопросов.
Нет. Скажите, пожалуйста, представитель истца. Требования предъявлены пропорционально площадям, находящимся в собственности потребителей относительно общей жилой площади. И указано в соответствии со следующим расчетом. А где здесь расчет? В этой таблице.
Ваша честь, мы просим прощения, но, по-моему, этот расчет должен был быть приобщен к материалам дела. Он у меня с собой есть. Подпишите, пожалуйста. Не приобщен.
Почему не приобщен? Сейчас я покажу, есть отметка о получении.
Да мы сейчас говорим с вами, указано заявление об уточнении в соответствии со следующим расчетом. И идет таблица.
Да, расчет предложен отдельно.
То есть нет.
7 мая 2013 года.
Пожалуйста. В связи с чем такие требования относительно общей жилой площади предъявляются?
Потому что мы говорим о том, что объекты, которые являются общедомовыми, да, влияют на качество именно жилых помещений. То есть несоответствие температурного режима и естественной рециркуляции воздуха в них.
Но опять же из этой таблицы видно, что указана общая площадь. Не жилая площадь?
Нет, это понятно, потому что квартира является как раз...
А именно жилая, общая площадь квартиры. Требования относительно общей жилой площади...
Ваша честь, я поясню, я понял.
Таблицы общая площадь квартиры.
Я понял вопрос. Общая жилая площадь дома складывается из общей площади квартир, в нем расположены. Помимо жилой площади многоквартирного жилого дома, в нем еще существует вспомогательная площадь, которая как раз является общей долевой собственностью. Это чердаки, подвалы, лестничные марши И, насколько я понимаю, балконы и веранды также не относятся к жилой площади дома. Так вот, говоря об общей жилой площади дома, мы говорим как раз о тех площадях совокупности, которые составляют именно квартиры, расположенные в нем. Потому что собственника лестниц, чердаков и подвалов конкретно взятых у нас нет. Они все собственники в долях этого имущества. И поэтому, ведя спор об этом, мы как раз и говорим о том, что на стороне истца выступают именно жильцы, владельцы помещений, являющихся квартирами. Жилыми квартирами в полном смысле этого слова, а не только с разделением на кухню там, или на жилую комнату. То есть вся квартира в нашем случае – это жилая площадь дома, совокупная площадь всех квартир.
То есть я вас правильно понимаю, что вы считаете, что общая жилая площадь каждого собственника – это общая площадь квартиры?
Да. Нет, мы заявляем требования относительно общей жилой площади дома, но делим ее пропорционально на площадь, принадлежащую каждому собственнику квартиры. Потому что общая площадь жилого дома включает в себя не только жилые комнаты, но и кухни, коридоры, не знаю, туалеты и т.д. и т.п. Жилая площадь и дома именно складывается из площади квартир. Она не делится на подсобную и на жилую. На подсобную и жилую делится площадь общедомовая, которая говорит о том, что жилая площадь – это совокупная площадь всех квартир, а подсобная площадь – это общедомовое имущество. То есть лестничные марши, подвалы, чердаки и прилегающая территория.
Есть у Ладочка вопросы к представителю
СССР? Нет.
Присядьте пока. Ответчик требования признаете?
Нет, не знаю.
Слушаю ваше выражение.
Дом был построен в соответствии с порядком. Все необходимые строительно-монтажные иные работы выполнялись в четком соответствии с проектом. Данные обстоятельства подтверждаются как постановлением о выделенном эксплуатации, согласно которого дом введен в эксплуатацию, так и, в частности, письмом от 17.02.2012 года Главного управления жилищного контроля государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, согласно которой на момент итоговой проверки ввода дома в эксплуатацию каких-либо нарушений не было. Что касается установления приточных клапанов, данные требования не признаем ввиду того, что установка данных предметов не была предусмотрена проектом. Что касается требований относительно засоренных вентиляционных каналов, не признаем, поскольку документы и материалы дела не содержат доказательства, объективно подтверждающие, что данные недостатки возникли в результате строительства, а не в результате ненадлежащего использования гражданами, собственниками квартир, своих жилых помещений. Вот. Более того, материалы дела не содержат, на мой взгляд, объективно подтверждающие бесспорные доказательства того, что все недостатки и недоделки, о которых у нас говорят истцы, возникли в результате ненадлежащего строительства, а не в результате ненадлежащей эксплуатации жилого многоквартирного дома. В связи с этим прошу назначить комплексную судебно-строительную экспертизу для подтверждения либо опровержения всех тех обстоятельств, с которыми истец нас связывает истовые требования, поскольку без данной экспертизы, без специальных познаний, специальных исследований, я считаю, невозможно подтвердить либо опровергнуть доводы истцов. Прошу суд возложить оплату экспертизы на истцов, ввиду того, что у предприятия на сегодняшний день отсутствуют денежные средства, не представляется объективно возможность оплатить услуги экспертов. А все дело и все материалы направят в НИЛС, расположен по Рабиновичу, город Омск, Рабиновича 37. Вот вкратце.
Вопрос?
Показания.
Да, хорошо.
У меня вопросов нет.
Нет, у представителей есть вопрос?
Да, вопрос есть, как вы относитесь к положениям пункта 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей, императивно возлагающей обязанность по оплате и по проведению подобных экспертиз именно изготовителям товара? А в данном случае, конечно, не на министру.
Нормально отношусь.
Нормально относитесь. Ну тогда вопросов больше нет.
Просто я поясню, объективно отсутствует возможность оплатить данную экспертизу, ввиду того, что денежных средств нет, это все расчетные счета арестованы. Как бы в связи с этим просим.
Есть данные, что счета арестованы?
Мы можем предоставить из службы судебных приставов соответствующие бумаги.
Скажите, говоря о том, что вы просите назначить экспертизу комплексного свеща,
в связи с тем, что, на наш взгляд, материал дела отсутствует...
Комплексно. Объясните, почему комплексно?
Потому что ряд вопросов, связанных с... Точнее, сформулировать. Требования, связанные с различными элементами строительства, такими как соответствие построенного объекта проекту, требуется, на мой взгляд, познание одного специалиста. Вопросы, связанные с вентиляцией, больше чем уверены, будут рассматриваться специалистом, касающимся имеющим специальные познания только в области вентиляции. У нас нет специалистов широкого профиля, которые могли бы разбираться досконально и в вентиляции, и в системе отопления, и в проектах. То есть поэтому полагаю, что все эти вопросы, они нуждаются в тщательном изучении. В связи с этим вот и просим назначить комплексное.
То есть, какие вопросы предлагаете задать экспертам?
Вопросы. Первые.
Подготовили вопросы?
Нет, но я думаю, что данные вопросы они будут корректироваться, наверное, с пожеланиями ИСА и на усмотрение суда с требованиями и взаимосвязаны с исковыми требованиями. Но сходу могу ответить, что ряд вопросов предлагают задать такие, как соответствует ли построенный объект проектной документации. Вот. Недостатки, связанные с промерзанием, возникли вследствие ненадлежащего строительства, либо вследствие ненадлежащего оказания услуг по отоплению. Вот. Имеют ли место строительный дефект, приведший к ненадлежащей...
Давайте объявим перерыв. Вы сформулируете ваши вопросы.
Хорошо.
Чтобы не стояли здесь и не думали, что как-то выиграть. Говорят, то одно, то второе.
Хорошо.
Истец,